Радио Медуза.
С мая по июль этого года Федеральная служба государственной статистики России постепенно перестала публиковать практически все ключевые демографические показатели. Сначала были скрыты оперативные данные по рождениям, смертям, бракам и разводам в региональных разрезах, а в конце июня Росстат впервые отказался предоставлять итоговые данные по смертности за прошлый год. Аналогичная информация за 22 и 23 годы позволила статистику Дмитрию Кобаку и его соавторам вычислить связанную с войной избыточную смертность и независимо подтвердить расчеты, сделанные «Медузой» на основе реестра наследственных дел. Теперь такие исследования станут невозможны, как и многие другие, опиравшиеся на данные официальной статистики. Какие последствия будет иметь настолько масштабная цензура и какой мы запомним демографическую ситуацию в России по ее последнему прижизненному снимку? Кооператив независимых журналистов «Берег» узнал у демографа. Он поговорил с «Берегом» на условиях анонимности. «Медуза» опубликовала этот материал. Вы слушаете его аудиоверсию, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь на нас и слушайте там, где удобно. А еще мы есть в приложении «Медузы». И теперь приложение гораздо лучше обходит блокировки, несмотря на их усиление. И работает гораздо быстрее. Поэтому обязательно скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Более того, приложение умеет работать в режиме офлайн. Это значит, что пока есть мобильный интернет или Wi-Fi, приложение достаточно запустить на минуту, и все текстовые материалы, доступные на этот момент, загрузятся в фоновом режиме и будут доступны без интернета. Ссылка на скачивание приложения есть в описании эпизода. Какие главные статистические показатели мы сейчас потеряли? Что из них было самым ценным? Практически все ежемесячные данные демографической статистики оказались закрыты. Это, во-первых, показатели в абсолютных числах, то есть числа родившихся, умерших, браков, разводов, в том числе по регионам. Это первый набор статистики, оперативная статистика. И второе — это годовые подробные данные обо всех смертях. Любой набор данных, связанный со смертностью, видимо, теперь не будет публиковаться из-за распоряжения правительства. Сделано это согласно новому закону. Правительство его использовало и решило закрыть данные о смертности вообще. Но интересно, что мы знаем об этом только благодаря переписке Дмитрия Кобака с Росстатом. Это единственный случай, когда ведомство привело какую-то понятную причину своих действий. Все остальные недавние примеры, когда данные закрывали, либо были под предлогами каких-то технических сбоев или изменения документа оборота, что выглядело как смешной детский лепет, либо остались вообще без объяснений. Фактически мы потеряли все, что ежемесячно публикуется, кроме двух показателей – суммарного коэффициента рождаемости всех детей и суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей по региону за скользящие 12 месяцев. Это единственное, что осталось, видимо, потому что это является KPI для губернаторов. Но поскольку эти данные больше проверить никак нельзя, возрастает риск манипулирования этими данными. Не только Росстат, но и ЗАГСы теперь закрыли публикацию демографических данных. Да, все таблицы чисел регистрации актов гражданского состояния, которые раньше публиковали Главное управление ЗАГС, субъектов России, сейчас оказались либо закрыты, либо потерты, либо удалены странички, где такие таблицы публиковались, либо эти таблицы просто перестали обновляться. До недавнего времени многие ЗАГСы публиковали число зарегистрированных актов о рождении, актов о смерти, число зарегистрированных браков, число зарегистрированных разводов, некоторые еще и публиковали число перемен имени, усыновлений или признания отцовства. Сейчас же исчезло все, что ряд ЗАГСов в норме публиковали. И процесс произошел крайне быстро. Начиная с середины мая и до середины июня стало закрыто практически все. Понятно, что мы не знаем истинной причины, но что могло стать поводом для столь радикального шага? Началось все с того, что Росстат за март 2025 года не публиковал подробно по регионам обычные данные, а вместо них предоставил только общие цифры, только в целом по стране, только с округленным до сотни числом и только с начала года нарастающим итогом. Данные за март появились в мае, то есть публикация уже произошла с задержкой. При этом еще до публикации этих обрезанных данных мы видели по ЗАГСам большой прирост смертей в апреле, до 40% в отдельных регионах, в среднем 15% по стране. Этот рост связывали с эпидемией гриппа и ОРВИ, которая в этом году сдвинулась на весну. Если вы посмотрите статистику Питерского института вирусологии, вы увидите, что там действительно наблюдается всплеск заболеваемости в марте, причем довольно большой. Всплеск в марте влечет рост смертности в марте и апреле, и мы его увидели. Собственно говоря, этим все вполне могло объясняться. Что может измениться, помимо того, что теперь следить за последствиями войны станет еще тяжелее? Во-первых, надо помнить, что эти данные используются для подушевого финансирования, для расчета пособий, выплат для школ, детсадов, количество мест в них для планирования строительства, транспорта, газификации и для огромного числа подобных задач. Но главное, что демографическая статистика – это основа для демографической политики. Вот у нас сделали в 2020 году перенос материнского капитала на первого ребенка вместо второго. И понятно, демографы предсказывали, что как мера стимуляции это не сработает, но благодаря данным мы знаем, что в реальности получилось даже еще хуже, чем предсказывали. И вот если бы это изменение сделали сейчас, то мы бы никакого результата такой политики не узнали, сработало это или не сработало, и в какую сторону. Или, допустим, вологодский губернатор Георгий Филимонов говорит, что у него антиалкогольная политика, что он делает такой-то свой режим продажи алкоголя. «Я закрываю алкомаркеты и запрещаю продавать спиртное по будням», условно говорит он, и в области только 2 часа с 12 до 14 по будням можно покупать любое спиртное. Хотя, вообще говоря, хорошо известно, что люди спиваются, умирают чаще по выходным, а по выходным ничего не изменилось, можно покупать и заливаться. Но даже если оставить это в стороне, то можно ожидать, что смертность в Вологодской области с введением ограничений действительно должна мгновенно снизиться, хотя и не настолько, как если бы ограничения распространили бы на выходные. Но насколько она снизилась, мы теперь не узнаем. А значит, не узнаем и эффективность губернатора Филимонова. Теперь он может что угодно утверждать, и это уже никак нельзя будет проверить. Или, допустим, Нижегородская область. У них есть замечательная программа стимуляции рождаемости. Самая грамотная среди всех субъектов России. Они объявили ее в конце декабря и с 1 июля начали выдавать деньги. С октября-ноября должен быть результат, причем неплохой, но мы об этом уже теперь не узнаем. Я опасаюсь, что, скорее всего, в этом году и ежегодного статистического бюллетеня по естественному движению населения не будет, и никакой статистики, кроме вот этих коэффициентов, на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы тоже больше не будет. И главное, что все это уже было. Точно так же пытались закрывать демографическую статистику в 70-х годах в Советском Союзе. Тогда падала продолжительность жизни, а в капиталистических странах при этом росла. И как способ скрыть проблему, статистику просто взяли и закрыли. Или есть недавний пример Беларуси, где статистику закрыли в 2020 году, а в этом открыли только самые общие цифры, почти бесполезные для специалистов. Получается, сейчас мы получили некий последний фотоснимок демографической ситуации в стране. Что на этом снимке самое главное? Что происходит с населением в части смертности, рождаемости и миграции? Ничего сверхъестественного не происходит, мы не наблюдаем какого-то резкого перелома, то есть все тенденции продолжаются. Есть нюансы, да, изменения в деталях, но это уже зависит от того, насколько глубоко вы хотите погрузиться в материал. С рождаемостью у нас продолжается второй демографический переход, продолжается медленное постарение среднего возраста материнского дебюта, то есть возраста рождения первого ребенка. Продолжается снижение рождаемости первенцев, а после падения с замедлением, видимо, выходит на плато рождаемость вторых детей. В этом году впервые началось снижение рождаемости третьих детей, даже по официальным данным о суммарных коэффициентах рождаемости третьих и последующих детей. Это, видимо, последствия снижения рождаемости вторых детей в 2022 году, а оно случилось из-за переноса материнского капитала на первенца в 20-м. То есть есть вот такая цепочка, домино. Но, в принципе, многодетность в России настолько раскочегарилась, она является чуть ли не самой высокой среди всех развитых исторических христианских стран, особенно по четвертым детям, что эта подушка поддерживает коэффициент рождаемости в районе 1,4, плюс-минус около этого значения. И это выше, чем в большинстве стран Европы, выше, чем в среднем по развитым странам. По некоторым оперативным оценкам, с 22-го года из 70 стран Россия поднялась на 11 строчек за счет более мощного обвала у почти всех наших западных соседей, и не только западных. То есть не Россия обогнала большинство стран Европы за последние 3 года, а они рухнули ниже России. В целом, в России далеко не все так плохо с рождаемостью, как можно услышать. Если говорить о числе рождений, то есть в абсолютных числах новорожденных, то да, у нас яма. Она связана с небольшим числом женщин детородного возраста. Но когда я говорю рождаемость, я подразумеваю рождаемость на одну женщину. И вот с этим у нас не все так плохо. Ну, как бы да, идет медленный спад, но он медленный. За счет этого и за счет многодетности мы держимся. У нас многодетность очень высокая, хотя и начала сейчас потихонечку падать. У нас типичная для общемировой ситуация с падением рождаемости первенцев, и у нас ниже среднего по всем этим странам рождаемость вторых детей, и по ним самая большая проблема. И это из-за переноса мат-капитала 5 лет назад на первого ребенка. Идет постарение материнства, как при втором демографическом переходе происходит везде, но оно идет медленно, с опозданием относительно других стран. Оно, по разным данным, началось в 90-м, в 95-м году, идет не спеша, особенно после 2000 года, и у нас второй демографический переход выразился не только в росте бездетности, но и в росте многодетности, причем в очень сильном росте, 2-3-кратном. И это случилось в основном из-за материнского капитала. И, возможно, из-за какого-то роста религиозности. А дальше пошло социальное заражение. Специалистам очевидно, как поднимать рождаемость в России. И у России есть свои успехи в этом плане. За последнюю четверть века мало кто может похвастаться таким ростом рождаемости, какой был в России с 2006 по 2015 годы, когда введение материнского капитала оказало максимально стимулирующее воздействие. Коэффициент рождаемости подскочил на 38%. Другое дело, что тем, кто принимает решения, даже очевидные вещи совершенно не очевидны. Что главное, надо понимать про смертность. Здесь лучше оперировать понятием «ожидаемая продолжительность жизни». Это показатель, который одним числом характеризует смертность и учитывает структуру популяции. Абсолютное число смертей может вводить в заблуждение, так как будет зависеть от соотношения количества разных возрастных когорт, что не позволит нам сравнивать условно молодые и возрастные страны, скажем, Россию и Нигерию. Но любые страны и любые эпохи в истории одной страны можно сравнивать с помощью ожидаемой продолжительности жизни, сокращенно ОПЖ. Широкими мазками картина выглядит так. С 60-х годов 20 века во всех соцстранах Европы шло снижение или, в лучшем случае, стагнация продолжительности жизни, что, как мы договорились, почти то же самое, что рост или отсутствие снижения смертности. Восточные регионы России всегда были в этом худшими, в них смертность была выше. С 64 по 80 год в Советском Союзе ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 2,5 года. Это было беспрецедентно. В мире на тот момент, если не учитывать войны, ОПЖ так нигде сильно не падало. Это был кризис советской социалистической модели здравоохранения и общества, который ощущался особенно сильно у мужчин. Затем пришел к власти в СССР Михаил Горбачев и резко, хоть и временно, улучшил ситуацию антиалкогольной кампании. Смертность мгновенно упала. За первый полный год кампании в стране не случилось от 200 до 270 тысяч ожидаемых смертей, смотря как считать. За 5 лет не умер миллион человек относительно того, что можно было ожидать. Продолжительность жизни мгновенно поднялась на 2,5 года у всего населения, а по мужчинам на 3,5. Еще и рождаемость выросла через 9 месяцев на 8%. Потом пришел к власти Борис Ельцин, антиалкогольная кампания закончилась, соцблок развалился и рынок залил дешевый спирт-рояль. И это помимо деградации социальной сферы, роста преступности, безработицы и нищеты. Как результат, просто катастрофическая продолжительность жизни у мужчин на уровне Африки. 58 лет было у мужчин в 94 году. Исследователи показали, что в России есть некий контингент сильно пьющих людей. 10-15% всех мужчин среднего возраста, который обеспечивает до половины всего вклада в смертность. И вот этот контингент, в зависимости от алкогольной политики, либо растет, либо уменьшается. И людей из него умирает либо больше, либо меньше. То есть это такая опухоль, которая, когда водка дешевая, засасывает в себя людей и разрастается, а когда водка дорогая, скукоживается и смертность падает. Дальше начались колебания. С 95 по 98 до дефолта восстановление, которое не успело достичь даже уровня 91 года, даже 92, и тут дефолт. И после дефолта очередной обвал с 99 и прозябание на дне в 2002-2005 годах. В 2006 началось внедрение ЕГАИС, единой государственной информационной системы контроля за оборотом этилового спирта и алкогольными напитками. В первый год внедрения из-за технических и организационных проблем были большие перебои с легальным алкоголем на полках, и в тот год умерло на 170 тысяч человек меньше, продолжительность жизни у мужчин подскочила более чем на 1 год. Начиная с 2006 и до самого ковида в 2020 году, у нас был шикарнейший, видимо, лучший в истории страны период роста продолжительности жизни и снижения смертности. Очень устойчивый, быстрый, мощный. У мужчин продолжительность жизни выросла примерно с 59 до 68 лет, то есть на 9 лет, всего-навсего за 13 лет. Просто шикарно. Были коротенькие и маленькие паузы, жара 2010 года, Донбасс, но это все почти незаметно, а в остальном все только вверх и вперед. Затем пришел ковид, с которым мы справились безобразно, то есть не справились. И из всех стран входим в десятку по избыточной смертности. И вот не успел в 22 году кончиться ковид, как началась война. И в последние 1.5 года эта ситуация явно усугубилась. Хотя мы об этом теперь уже ничего не узнаем. В итоге получается, что Россия смогла добиться ожидаемой продолжительности жизни мужчин в 68 лет максимум. Но сейчас, я думаю, показатель уже опустился до 66. Что теперь будут делать исследователи? Надеются ли они на какие-то новые прокси-данные, которые могут быть использованы для реконструкции потерянных временных рядов? Исследователи бывают разные. Есть исследователи, которые работают в государственных вузах на высоких постах, и им будут давать эти же данные только под грифом «Исследователи». для служебного пользования, и за утечку данных их будут наказывать, и они не смогут их нигде публиковать. Это дополнительно ограничит сотрудничество с другими иностранными учеными. Получается, что те, кто будут иметь доступ к этим данным, будут их секретно получать, делать по ним секретные доклады и секретно их отправлять секретным людям в секретном правительстве. Только теперь у людей, которые принимают решения, будет еще меньше поводов слушать этих закрытых специалистов, потому что у них даже права голоса не будет. И какие там будут итоги этих слушаний, я не знаю. Если власти до сих пор не слушали голос разума, то почему они вдруг должны начать его слушать теперь? Это Радио Медуза. Подпишитесь на нас, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ читать и слушать наши материалы — это приложение Медузы, которое, я напомню, теперь еще лучше обходит блокировки, работает в России без VPN. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации, или обновитесь до последней версии, чтобы убедиться, что оно работает без сбоев. Кроме того, приложение умеет работать офлайн, то есть когда есть мобильный интернет или Wi-Fi, вы можете за одну минуту загрузить все материалы, которые доступны на этот момент времени, и затем читать их без интернета. Ссылка на скачивание приложения есть в описании эпизода. Оставайтесь с нами.